Интересные моменты Господь мне просто показывает. Я сразу скажу, что я не вхожу в разряд ординарных проповедников, так как я не люблю все ординарное. Я не люблю пюре. Я не люблю винегрет. Я люблю его очень редко. И когда у меня только приготовит его, у меня только мама умеет винегрет готовить, который я ем. Все остальные винегреты мне надо еще будет попробовать, поковыряться, там выбрать кое-что ненужное оттуда. Я сразу скажу, родные, это не потому, что ты какой-то странный, а потому, что мне нравится все. Знаете, вот я взял вещь в руки, и говорят, она такая хорошая, а мне нужно убедиться самому, хорошая она. Или это тебе кто-то лапшу на уши навешал, и ты мне говоришь, что она хорошая. Я хожу в разряд тех людей, пусть меня обзывают Фомой, пусть, может быть, человеком, которому нужно вложить там персты, поковыряться, там посмотреть, но зато потом ты меня никогда не разубедишь. Аминь? Поэтому пусть я, может, вхожу в разряд таких неодернанных людей, которые не прыгают, какие-то вещи глупые не делают, там странные. Мне нравится все разбирать, смотреть, почему. Это Христос? Точно. Точно, амин. Понимаете, то есть, если это движется Бог, я поехал сам на энкаунтер, поехал, встретился, окей, точно Бог. Я не буду сидеть в стороне и плевать, это не Бог, это не Бог, это не Бог. А вообще я не знаю, где Бог. Понимаете, то есть я не люблю этого. Мне нравится все попробовать, везде влезть, все понюхать и потом сделать вывод, оно так или нет. И мне нравится, когда люди точно так, они никогда не делают поспешное решение, никогда не делают поспешные какие-то выводы, они любят все попробовать, все сделать. Ведь мы христиане, мы настолько с вами находимся под охраной, что ты можешь даже пойти в любую сатанинскую церковь, сесть, просидеть на служении, посмотреть, как дьявол работает, понимаете, да? И спокойно выйти домой и сказать, окей, я был в сатанинской церкви, ничего там интересного нет, понимаете? То есть мы с вами не... Знаете, наше зашуганное христианство, оно никогда, как ты книги? Да, я и книги сатанинские читал, и Левея тоже читал, и смотрел и Библию, которую написал сатанинскую. Мне везде нравится совать свой нос, мне везде нравится работать, мне везде нравится совать, знаете, всовывать свои руки, смотреть, читать, под лупой все рассматривать. И вы знаете, я заметил такой один момент. Сегодня я буду говорить насчет темы, которую я назвал «Творцы историй». Творцы истории. Творцы истории в любом характере. Творцы плохой истории. Творцы хорошей истории. Творцы истории там, интернета. Творцы истории пищи. Творцы... Кто вообще такие творцы истории? Откуда взялись? Откуда? Кто? Ведь мы с вами сейчас живем, дорогая церковь. Мы живем. Вы живете в чьей-то созданной истории. Amen? Мы с вами живем в чьей-то написанной истории, отработанной истории и сделанной. И чтобы ее изменить, то, что тебе не нравится, нужна революция. Вы слышите меня? История просто так не меняется. История всегда меняется с жертвами, с войной и с конкретным усилием. Все с этим могут согласиться, амин? История просто так не может. Ты можешь сейчас зайти и в Америке поменять историю? Невозможно. Тут полиция, тут пожарники, тут сразу наряд войск выйдет. И он говорит, не надо нам историю менять. Нам нравится так жить, как мы живем. Амин? Поэтому, чтобы изменить любую историю в человечестве, там где угодно, в стране, в республике, там где угодно, тебе нужно что-то особое. Амин? Просто так история не меняется. Итак, церковь, творцы истории. Творцы истории – это люди с силой, это люди огромной воли, это люди, которые видят время, понимают, что именно сейчас нужен переход. Именно сейчас нужно что-то, что изменит. Это не просто люди, которые прыгают в какую-то глупость, делают что-то, иначе это не будет работать. Мы знаем с вами, вспышка, 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 и оно не сработало. Амин? Все затухло, умерло. И это говорит о том, что у человека был потенциал сделать историю, изменить что-то. Но он не знал правильного времени. У него не было правильного подхода. Он не понял систему, как творится история и как она меняется. И из-за этого человек потерпел крах и проблемы. И потом он сидит в депрессии, есть потенциал, но он полностью подавлен. Почему? Потому что он не увидел как. Историю невозможно изменить за полгода, за год. Ее невозможно изменить. Вы знаете, история, она поворачивается медленно, мягко. Она поворачивается в сторону, когда ты начинаешь подготавливать что-то делать. Ведь мы понимаем с вами, что когда даже Гитлер захватил власть, историю невозможно было изменить за один год, амин? Он сначала годами подготавливал войско, он тренировал он говорил в публику конкретные темы, конкретные спичес, он литература, листовки, он на другом литейном заводе подготавливал танки, оружие. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Невозможно выйти, вот Гитлер встал, хлоп, и история изменилась. Нет. И мы с вами, да, Гитлер потерпел крах, и крах ужасный, но он изменил историю на всю жизнь. Амен? Человечество не будет той же самой, не будет тем же самым. Человечество уже никогда не будет тем же самым. И я не встречал еще ни одного человека из бывшего Советского Союза, на которого Гитлер не повлиял негативно. Вы понимаете? То есть, кто-то из ваших родственников был на войне, кто-то умер, кто-то... То есть, какие-то истоки тянутся и касаются даже нас. Большинство из нас. Конечно, есть, которое миновало, но большинство из нас коснулось истории. Но я сейчас не об этом говорю. Я, церковь, говорю об истории церкви. Ведь когда мы с вами смотрим в Библию, в Деяния апостолов, мы смотрим, как была рождена церковь. Мы смотрим с вами, что история церкви – это было что-то великое. Амин? Это было что-то большое, это было что-то серьезное. Это не были простые какие-то люди, которые пришли, знаете, раскидали пару листовок, кинули пару лозунгов и, знаете, все затянулось. Мы знаем, что Иисус, Он был творец истории. Это личность, которая изменила ход мышления, ход жизни, ход вообще всей планеты. И по сей день Он является самой популярной личностью. Некоторые люди говорят, ой, я популярнее. Ну, ты популярнее на один год. Потом ты сдохнешь, и Иисус все равно популярнее. Амин? И мы понимаем с вами, что даже неверующие люди, критики, подтверждают то, что самая сильно печатаемая и распространяемая книга – это Библия, и самая популярная личность во Вселенной – это Иисус Христос. То есть, это не в какой-то стране какой-то гитарист, это по всей земле. И мы понимаем, что не может быть эта личность. Смотрите, скажите мне, сколько действовал Иисус? 3 года, 3,5 года, амин? Это все его было. И представьте, что он успел сделать. Представьте, что он сделал. Поверьте, родные мои, будучи человеком. Вы слышите меня? Я понимаю, ты скажешь, он Бог. Ты знаешь, что он точно такой Бог тогда, как и ты, рожденный свыше сейчас. Просто у него не был поражен менталитет, и ему не нужно было восстанавливаться. Нам это нужно. Но он нас вернул в исходное положение. Аминь, церковь. И теперь нам нужно понять план Бога и сделать соответствующие перемены. Так вот, дорогие мои, творцы истории – это люди силы. Это не люди больших денег. Иисус был богатым. Он что там, всех покупал, взятки давал? Что он там, ездил на коннице или там на колесницах катался, как те там Пилат и так далее? Простая личность, в простых сандалиях, в простой одежде. Он изменил человечество. Мы с вами должны понимать, что будучи человеком, Иисус изменил все. Почему? Потому что пришло правильное время. Мы должны с вами, понимаете, и всегда на переходе в новое есть вот этот перелом. Бог делает. Израилю нужно было выйти, он послал Моисея. Амин? И прошел перелом, Израиль вышел. И мы знаем, что-то происходит, какое-то должно быть время произойти. И сегодня, дорогая церковь, я с вами хочу поделиться в то время, в которое мы живем, и что происходит сейчас, и какие моменты мы наблюдаем сейчас с вами. Только сильные творят историю. Слабые люди всегда живут в созданной для них истории. Вы слышите меня? Пусть меня люди там понимают, как хотят. Выскочка там, самозванец там, что угодно. Родные мои, я не хочу жить в созданной кем-то историей. Вы слышите меня? И, родные мои, если бы это была история, созданная сильными людьми, великими людьми, людьми, за которыми я хочу идти, история церкви выродилась. История церкви, то, что мы читаем при апостолах и то, что мы видим сейчас, мы можем честно сказать, Бог ушел. Его в церквях нет. Практически. Пусть там кто хочет, там говорят, не говорят, понимают меня, не понимают. Я говорю сейчас не об отдельных церквях, в которых там огонечек, там огонечек, там огонечек. Я говорю о 100% церкви, том, где исповедуется Иисус Христос как живой. Живого я его там вижу, или не, вообще не вижу, или вижу совсем чуть-чуть. И у тех, которые ищут его искренним сердцем. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы с вами должны это понять. Первое, что мы должны признать при переходе в другое время – это истина и правда. Амин? Если мы будем продолжать лгать себе, что все нормально, натягивать солнечные очки и говорить, все нормально, я ничего не вижу, моя хата с краю, я ничего не знаю. Ничего в жизни не изменится. Ничего в жизни. Первое, дорогие мои, что должно наступить перед тем, как мы перейдем в другую сферу. Некоторые люди говорят, что ты рыпаешься, у тебя и так все нормально. Радуйся жизни, все у тебя нормально растет, движется, открывается. Родные мои, я не за себя переживаю. Поверьте, если взять меня, например, то глазами других людей, как они мне звонили и говорили, что они мне говорят, ты состоялся. Я говорю, я состоялся? Если я в ваших глазах состоялся, это значит, у вас вообще ведения нет. Я говорю, я еще не начал. О, родные мои, вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Нам с вами нужно это понять. Воздайте слава Богу. Просто Иисус Христос. Люди говорят, мне бы стать таким, как ты. Я говорю, мне стыдно за тебя. Потому что мне даже смешно говорить о своих победах, потому что я знаю, когда будут настоящие победы, родные. Мне не представляет большого удовольствия или напряжения работать то, что я делаю сейчас, поднимать команду. У меня мечта намного больше, родные мои. Я хочу перерисовать вместе с церковью, поднять столько людей, чтобы перерисовать историю церкви, мертвой церкви. Мне хочется, родные мои, хотите, нет, некоторые говорят там, я, мне, мое, родные мои, а кто вообще на себя когда-нибудь возьмет какую-то инициативу? Мы по жизни под карпетом, по жизни под ковриками ждем, что кто-то придет, кто-то откроет Библию, кто-то задвинет что-то. Родные мои, и мы все парализованы страхом, религией, какими-то своими безделушками. И Церковь Божья стоит, и историю пишут слабые люди. Я не согласен, Церковь! Я не согласен, что церковь, мою любимую церковь, которую Христос родил, перерисовали на слабую. Сейчас основная масса людей, основная, не говорю за отдельных людей, послушайте внимательно, считает. Некоторые из вас видели, когда мы снимали Алкай Бич, помните, да? Игорек, помнишь, да, снимали эти видео? Они считают, что церковь вообще не имеет никакой власти и силы. Церковь вообще, основную массу людей, пойдите и спросите у прохожих, просто сделайте сервей, просто сделайте опрос. И вы увидите, спросите американцев, украинцев, славян, кого угодно. Вы увидите, что большинство скажут, что церковь не имеет ни власти, ни силы, ни авторитета. Родные мои, меня эта история не устраивает. Кто со мной здесь в этом зале? Меня не устраивает, и я хочу, пусть я возьму на себя много, пусть я буду самозванец. Я Иисусу сказал, я посвящаю, мне немного лет, мне всего лишь 33. Некоторые говорят, пора на крест. Я говорю, не-не-не-не-не. Я говорю, я всю свою оставшуюся жизнь, церковь, всю посвящаю не бизнесу, не семье, не дому, не каким-то своим приколам. Я посвящаю на перемену моей нации и мышления, и истории. Вот для чего я посвящаю свою жизнь. Я буду писать об этом книге. Сейчас одна книга уже начинает, я имею в виду сейчас в печати, сейчас в работе, извиняюсь. Я имею в виду, мы будем писать книги, будем писать статьи, будем распространяться, будем идти, мы будем орать. Мы недовольны этой историей. Мы недовольны, и я верю, что ко мне еще два человека присоединятся. Amen. Я верю, что ко мне еще кто-то присоединится, которому не нравится, что происходит вокруг. Потому что я не болею только за себя. Я болею за все церкви. Недавно был в церкви в одной, Бог мой. Я просто был в шоке, дорогие мои. Я пришел на служение, где 800 человек. Некоторые из вас были там. Девчата, помните? Которые там служили, это была конференция. Я не буду называть, не хочу никого называть, поверьте. Некоторые люди говорят, ты нас атакуешь. Мне их так жалко. Зачем их атаковать? Они и так бедненькие, вы понимаете? Зачем их атаковать? Они и так вымирают. Зачем? Я не атакую никого. Я атакую дух, который не хочет ничего делать. Я разрушаю не человека. У нас здесь, родные мои, больше, в основном эта церковь состоит из людей, бывших религиозных. Amen. Бывших, закрученных, замученных, затянутых, задолбанных. И Бог их здесь изменил. Это говорит о том, что мы открыты, мы принимаем всех, мы никого. Мы воюем, родные мои, мы воюем со временем неправильным. Мы воюем с историей, которую написал кто-то, и она не сходится с Библией. Amen, церковь. Мы воюем не с людьми, ни в коем случае. Это даже подло воевать с людьми. Наша брань не против крови и плоти. Поэтому никогда ни имен, ни церквей не упоминается, потому что это смешно. Практически все под эту категорию попадают. И для кого-то тыкать отдельно пальцами, это даже стыдно. Мы с вами должны понимать, мы с вами воюем против системы, которую внесли, и нам с вами, у нас с вами норма, и знаете, что стало, церковь? У нас с вами в церквях норма стала то, что Бог не движется. Родные мои, вы понимаете, о чем я говорю? Это норма, никто, Ты можешь просидеть 2 часа в служении, вздремнуть на 1.5, проснуться, когда встали, отче наш закончить, сесть, дать 10-ю и просто выйти, и никто не скажет: ребята, я в шоке, сегодня не было ни одного чуда, что сегодня с церковью произошло. Вы такое слышали? Я не слышу, знаете почему? Потому что кто-то перерисовал историю. У учеников даже немыслимо, чтобы прошло служение без чудес. У учеников даже немыслимо, что такое служить Богу без славы. Amen? Не было. Так как за 2000 лет от такого оригинала, который мы держим все в руках, мы приехали к этому? Родные мои, кто-то перерисовал нашу историю. Кто-то изменил, кто-то тихонечко нас с вами повернул, и мы с вами оказались все у разбитого корыта. Мы с вами оказались все в позоре. И когда ты говоришь: Бог живой, тебе с тебя смеются. Живой? Мы с вами удивляемся, почему люди не идут. А я вам говорю: слава Богу, что люди не идут. Знаете, когда они пойдут, дорогие мои, и вы их не удержите? Когда изменится история. У учеников написано: спасаемые прилагались каждый день, люди тысячами отдавали жизни свои на улице. Не было зданий, куда вмещать спасенные души. Вы слышите меня? Почему? И я знаю, дорогие мои, что у нас это будет. Мы с вами имеем такие средства массовой информации. Мы имеем с вами такие методы, которые апостолам не снились. Амин. Нам не нужно очередной телек или очередной интернет. Нам нужен Дух Божий, который привлечет всех. Телевизор — это просто метод распространения. То есть Павел стоял один, а я сейчас могу, меня сейчас может быть, знаете, как расклонировать на 100 Андреев. И я там то на радио, то на интернете, кто-то сейчас там где-то слушает, кто-то кается. То есть меня много сейчас, знаете. И наше дело — это умножить себя и распространить. Иисус это делал через учеников, а мы это делаем не только через учеников, поднимая учеников, но и вкладываясь в средства массовой информации. Родные мои, это оружие последнего времени. Мы с вами должны понять секрет. Масса людей, вот ребята сейчас сидят здесь. Если бы не было информации, средства массовой информации, они бы никогда не приехали, не прошли энкаунтер. Амин, ребята. Если бы не было телевизора, не было интернета, не было других. Этих бы мужчин сейчас не было, которые наполнились огнем. Почему их Бог коснулся? И это только начало. И вы знаете, что каждый энкаунтер прилетают люди с разных стран, с разных... И это не единичные случаи. Это постоянно. Почему? Это работают средства массовой информации. Родные, так я понял. Вот наш ключ. Дух Божий. Мы можем с вами, знаете, как секта, закрыться, гореть, прославлять Бога себе и никогда в жизни никуда не выйти. Но наша цель не только гореть, но и распространить огонь. Амин. Наша цель — разнести огонь. Вот почему у нас ребята постоянно заказывают тысячи и тысячи дисков. Дисков заказывают. Я спрашиваю: куда они идут? Они говорят: мы не знаем, куда они идут. Они вот так идут и идут и идут тысячами, пачками. И один Бог знает, где они окажутся. Амин. Один Бог знает, куда это слово дойдет и кого оно коснется в самое нужное время и в нужный момент. Я верю, дорогие мои, пусть меня считают странным человеком, я верю, мы с вами. Я один не смогу это, нам нужно поднять. Никто из вождей, никто из людей с идеей не мог никогда раскрутиться только на своей собственной идее. Нужны люди, которые увидят и вложат свою жизнь, амин. Нужны люди, которые потом увидят тебя и вложат туда, потом в того и вложат, и вы увидите, как этот огонь начнет гореть. И мы уже видим с вами, как этот огонь потихонечку уже разгорается. Но мы с вами только в истоке, только в начале. Мы только начинаем понимать, а вот что значит. Родные мои, люди, которые меняли историю, это люди, которые подвергались смерти. Вы слышите? Я имею в виду опасности смертельной. Дорогие мои, приготовьтесь, что в скором будущем, я не говорю, что случится что-то. Я знаю, мне Бог открыл, на нас будут покушения на нашу жизнь. Я это знаю, дорогие. Мне Иисус сказал, но Он мне сказал: я охраню тебя. Он сказал, что мы будем делать что-то, что будет будоражить преисподнюю, и Он будет засылать своих агентов, чтобы отравить, расстрелять, уничтожить, сбить машиной, что угодно. Но я знаю, дорогие мои, Иисус никогда не даст нам сдвинуться с места, и волосина не упадет. Написано: вся власть в наших руках. Он говорит: я даю вам всю власть. Это значит, мы должны ей пользоваться, чтобы стоять в огне и в силе Духа Святого. Мне нравится Неемия. Мы можем сейчас прочитать немножко с Неемии. Неемия 1 глава и 2 глава. Я чуть-чуть зачитаю. Я хочу вам показать, что Неемия увидел. И откуда начался переворот в жизни Израиля. Неемия. Маленькое предисловие, кто он? Это был виночерпий. Виночерпий — это был раб. Все виночерпии по истории — это были смертники. Если вы знаете, виночерпий всегда стоял при царе, чтобы не отравили царя. Он пробовал вино, и потом после того, если виночерпий оставался стоять на ногах после 5 минут или там сколько время отделено, то только тогда царь мог принимать. То есть виночерпий проверял все бочки с вином. И эти, понимаете, да, о чем я говорю? То есть я не хочу вдаваться в подробности, это история. Виночерпий всегда, это всегда было так. Виночерпий никогда не жили долго. Это люди, которые всегда заканчивали смертью. Или с одной бочки, или с другой бочки. Что-то подвезут. Поэтому этот человек был раб. Он не был предназначен царем, чтобы жить долго. Он был просто рабом, которого привели из Израиля. Израиль развалили, царь Навуходоносор. И он имел при себе рабов, которые там хлебодары, виночерпи. Они пробовали пищу, пробовали то, чтобы таким образом держать жизнь царя в порядке. Это были смертники. И поэтому Неемия это был смертник. Смотрите, давайте мы прочитаем с первой главы книга Неемии. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислове, в 12-м году. «Я находился в Сузах, в престольном городе, и пришел Ханании, один из братьев моих, и он и несколько человек из Иуды, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме». Слушайте внимательно, откуда начинается вообще жажда и голод. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии, в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И говорил я, Господи Божий Небес, Божий Великий и Страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед тобой, о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми грешили мы перед тобою, согрешили я и отец, и дом отца моего, Мы стали преступны перед тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему, и помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были до края неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же, рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукою твоей всемогущественную, молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоветь перед именем Твоим, и благоприспеши рабу Твоему, теперь введи его в милость у человека сего». Он молился, чтобы снискать милость у царя. «Я был виночерпием у царя». Смотрите, что получается, церковь. Мы думаем, чтобы творить историю, нужно иметь что-то великое, нужно быть кем-то большим, с большими деньгами. Родные мои, чтобы изменить историю, у тебя просто должно быть в сердце непоколебимое желание. У тебя должно быть в сердце просто боль, потому что ты видишь и с чем ты не согласен. Возьмите обыкновенного человека, я вам честно скажу, из всех людей, которые изменили историю, Ленин меня поражает больше всего. Это личность, над которой издевались в школе. Он был посмешищем, он был маленьким, забитым, сейчас таких людей называют nerds. Это такие, знаете, тупенькие, знаете, в очках по жизни, в книжечках, знаете, это была личность, которая не могла, понимаете, он вообще даже ростом не был состоявшийся, он картавил, он не мог выговаривать правильно слова. Но я вам скажу, дорогие мои, он не был богатым абсолютно, если вы изучали, он был обыкновенным человеком, просто был в училище там и так далее. Он просто, и у него зародилась идея, родные мои, не просто идея, идея свергнуть все царство и перевернуть всю страну. Вы можете себе представить? Мы сейчас с вами читаем, родные мои, когда у него эта идея зародилась, он не был никем. Вы слышите меня? Родные мои, так я просто тебе хочу сказать, дай Богу родить что-то великое внутри тебя. Просто разреши ему. Просто скажи, Бог, вот я, и для меня нет никаких преград, потому что для тебя нет никаких преград. Вот я, возьми меня и используй меня, как ты хочешь, где ты хочешь, подготовь меня. Я удивляюсь этому человеку, он смог сделать такую вещь, от которой по сей день люди не могут вычухаться. И я даже не хочу вдаваться в подробности, вы все знаете, о чем я говорю. Мы знаем, что страна до сих пор в рабстве, в поражении, в войнах, в нищете только из-за этого одного человека. Потому что если было все так, как было, вы знаете, что тогда Русь была на очень высоком уровне. Как, если вы изучали историю Руси до того, как пришло переворот, именно да, в 17-м, мы с вами понимаем, что она была на очень серьезном уровне. Она была почитаема, товары расходились, очень умные люди были у власти, и это все было изменено. Просто одним маленьким плешивым Лениным, который просто заимел мечту внутри, и он просто свергнул все. Дорогие мои, что он начал? Он не сразу вышел на броневик со своей шапкой, да? Родные мои, сначала была искра, помните, да, которая много лет расходилась. Потом были листовки, потом были подпольные типографии. Я не хочу вдаваться в историю коммунизма. Мы все ее изучали, если вы были в школе. Мы все, о, какой Ленин хороший был. Понимаете? И мы изучали историю этого нечистого тирана. И еще нам говорили, люби Ленина, вы все внучата Ильича. Чего? Внучата Ильича? Повесили на нас эту звездочку без нашего спроса, да? И я имею в виду, мы с вами жили вот в этой арабской системе, которую кто-то сотворил. И только попробуй не быть внучонком Ильича. Тебя там сразу, знаете, то есть, боже, я был внучонком Ильича, я знаю, что это такое. Что такое забыть звездочку дома? О, боже. Там сразу, на линейку Шаповалов, там он баптист, а, окей. Понимаете, то есть, и вот эти приколы все, понимаете, мы с вами родились в этой системе, и попробуй поверни. Скажите, нам коммунизм нравился? Нет. Мы даже в Америку еще не ехали, мы коммунизм все ненавидели. Если вы были из протестантов, если у вас родители сидели или дедушки сидели, мы все с вами ненавидели до побеления эту систему. Кто-то ее изменить смог? No. Эта бедная система только треснула, и мы сразу все с вами высочились сразу в Америку, знаете? То есть никто там не хочет там ничего менять, мы говорим, быстренько, дра пока оттуда, почему? Потому что нам она не надо, менять ее не надо. Но, родные мои, то же самое мы наблюдаем сейчас и в церкви. Дорогие мои, кто-то вложил в твой разум, что это норма. Кто-то невидимо вынял Бога из церкви. И это стало настолько нормальным, что когда происходит чудо в церкви, это сенсация. Чудо в церкви – сенсация, хотя для нас должно быть чудо, когда... Что, сегодня никто не исцелился? Я вообще не понял. Значит, больных не было, или, Господь, пришли больных? Понимаете, наша жизнь должна состоять из чудес, amen? Нас должно удивлять, когда Бог не пришел, а не когда Он пришел. О, сегодня Бог пришел. Это говорит о таком празднике. Я понимаю, что тебе хорошо, но я говорю, что нас с вами перестроили. Вы слышите меня, родные мои? Я хочу, чтобы вы сегодня своими мозгами подумали. Просто возьми свой мозг и скажи, окей, пошевели немножко, понапрягай его. И вот я сейчас тебе буду вкладывать информацию в мозги, которая нужна тебе, чтобы твое серое вещество могло существовать. Я просто даю тебе информацию, просто правду. Беру Библию, беру историю, беру тех людей, которые творили историю, просто выдаю тебе информацию. И я верю, что в процессе лет мы с вами, родные мои, изменим историю. Родные мои, вы даже не знаете. Я говорю, Господь, пожалуйста, не возноси меня еще. Я молю Бога, чтобы уйти в старости и в седине на небо. Я не хочу возноситься, потому что у нас столько работы, у нас столько интересной работы впереди, церковь. Мы еще с вами повеселимся. Мы еще увидим с вами перелом. Мы еще увидим, как огонь начнет загораться. Мы еще увидим, как начнут переворачиваться мысли жизни. Я говорю, родные мои, о том поколении, которое сейчас ушло из церкви. Я говорю о том, что когда я пришел в церковь, где было 800 человек, и я увидел там одна молодая пара, я наших не считаю. Там, где наша молодежь работала, служила, там ашерствовала. Я смотрю, заходит одна молодая пара и села, и мне плакать захотелось. Потому что, оглянувшись назад, и мне сказали, Андрей, ты должен проповедовать. Я подошел к этому, который ведет эту конференцию, я ему сказал, я проповедовать не буду. А он говорит, почему? Я говорю, здесь некому проповедовать. Здесь все спасены. Вы слышите меня? Некому проповедовать. Дайте мне хотя бы пару торчков. Вот если они там будут сидеть в углу, все, я выйду на проповедь. Некому проповедовать. Все спасены. Я откланялся и сказал, проповедуйте сами. Родные мои, я вам серьезно скажу, что нам с вами нужно понять, что мы не призваны Богом изменить старшее поколение. Оно передало нам Библию. Спасибо. Мы с вами должны изменить что-то, потому что если это старое поколение уйдет через 10-15 лет, запомните, их всех не будет. Наших родителей, практически всех из вас, кто из вас находится в 30-40-е годы, ваших родителей уже может не быть через 10-15 лет. Вы просто отпустите их на небо, поблагодарите и сплачем и споем псалом на их гробу. Положим, поставим цветы. И что дальше, церковь? Где наше будущее? Где наша жизнь? Где история? Я не хочу ее повторить, церковь. Я не хочу повторить историю опять. Опять мертвая церковь. Опять сон – это норма. И опять заунылые опять проповедей. Это абсолютно классно. Опять песни, которые никого никогда не поднимают. Опять песни, которые вводят меня только в депрессию. Я не хочу этого. Я не говорю ничего против песен. Я говорю против духа, который не дает мне жить. О, родные мои, наша брань. Совсем не против крови. Мы с вами меняем историю. Нам с вами нужно взять наше поколение. Вы слышите меня? Пожалуйста, родные мои, мобилизируйтесь для своего поколения, для ваших родственников, сверстников, братьев и сестер, для молодых семей, людей, которые хотят вырыться из этой жизни. Я говорю о тех, которые хотя бы английский язык учат. Я говорю о тех, которые хотя бы какие-то планы на будущее делают. Я об этих людях говорю. Смотрите, что Неемия дальше пишет. Вторая глава Неемии. В месяце Нисаня, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю. И, казалось, не был печален перед ним. Прошло уже долго времени. 3 месяца прошло с того, как он услышал, и теперь уже прошло, это уже другой месяц был. И, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет. А верно печально сердце твое? Он говорит: я сильно испугался, потому что перед царем раб не имеет права быть, вы знаете, да, то есть это равносильно смертному приговору. Раб не имел права быть печальным. И я сказал царю: да живет царь вовеки, как мне не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь: чего ты желаешь? И я помолился Богу и сказал царю: если тебе угодно, если благовение раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И Бог коснулся царя настолько, вы все помните, что Бог дал не только, он не только его отпустил, он дал ему все силы, он дал письма, он дал золото, он дал весь стройматериал, чтобы восстановить стены. Дорогие мои, даже не переживайте. Самое главное, не переживайте, откуда будут люди, откуда церкви, откуда здания, откуда стройматериалы. За это не переживайте, родные мои. Все, что тебе нужно, это огонь внутри. И даже такого человека, как раб Неемия, царь мог отпустить. И этот парень, молодой, у которого была в сердце боль, чтобы переменить что-то, он не мог даже подумать, что город моих отцов, гробы моих отцов в запустении, стены разрушены и ворота сожжены. Он плакал, он посыпал прахом и пеплом голову свою, и он просто орал до Бога: Бог, сделай что-то. Родные мои, не кажется ли вам, что мы живем в то же самое время, когда, родные мои, церковь в руинах? Только мы видим, кто-то там чуть выживает, кто-то там книжонку написал, но основная масса, дорогие мои, я мечтаю, что мы изменим все. Я мечтаю, что наше голодное поколение, ты скажешь, какое голодное? Родные мои, то, что он сидит сейчас с рюмкой в баре, это доказывает его голод. То, что церковь, то, что эти молодые парни и девушки отреклись вернуться назад в мертвые церкви, это говорит о том, что они не хотят соглашаться с этой системой. Родные мои, когда в магазин перестают ходить люди, что делает магазин, ответьте мне? Или закрывается, или полностью реконструкция идет, амин? Меняются вывески, меняется продукция, меняется все, меняется босс в магазине. Я знаю, о чем я говорю. Я был в одном магазине, работал, вернее, в Сейфе, там, где перестройка полностью шла. В 92-м до 93-м, там меняли босса, меняли продукцию, меняли все. Уже старый все запустил. И я знаю, что когда падает, знаете, все начинает меняться, все начинает двигаться вокруг. Родные мои, не сигнализация это для старшего поколения, что молодого поколения в церкви практически уже нет. Не сигнализация ли это, что что-то нужно делать, дорогие мои, но никто делать ничего не хочет, потому что, чтобы что-то делать, нужно делать что-то великое. Нужно напрягаться так, как тебе немыслимо. Но, родные мои, я лучше проживу так, чем я просто просижу, ожидая, когда кто-то придет. Нет, я не буду ожидать, что кто-то придет. Я приду и всех вас с собой возьму. Вы слышите меня? Мы с вами будем это делать. Не переживайте ни о чем. Неемия состоялся только в том случае, потому что Бог ему сказал и положил в его сердце, что он состоится. И он сделает. И можно было сказать, и Неемии, вы помните, дальше там говорили, кто ты такой? Лисица пробежит по твоей стене и свалит. Бла-бла-бла-бла-бла. И мы помним эти войны, эти подкупки, эти письма, эти угрозы, которые Неемии были. Но, родные мои, он не дрогнул. И в конце концов стена была выстроена. И в конце концов Израиль собрался в эти стены. И в конце концов все было отстроено, армия была сделана. И Израиль родился заново. Почему? Потому что был человек. Были люди, которые были около него, которые сказали, мы хотим это сделать. Мы не можем больше смотреть на руины. Другие родные мои свободно жили в руинах. И им не было дела никакого. Он просто говорит, там жили люди, да, они в руинах, все разрушено. И у кого-то ёкнуло в сердце. Я хочу, дорогие мои, чтобы у кого-то из вас ёкнуло в сердце. Ведь наши дети недостойны такого будущего, в котором даже живем мы, родные мои. Мы должны перерисовать не только свое будущее, но и будущее наших детей. История должна измениться. Церковь, вы согласны со мной? Она должна измениться, она не может не измениться. Если она не изменится, 15 лет старого поколения нет, скажите мне, где новое? От нового поколения крохи, крохи, родные мои, крохи. Смотрите, и эти здания, как у американцев, будут оставаться пустыми. Вы знаете, сколько зданий, я звоню и смотрю, эти церквушки закрываются. Кто занимается бизнесом в банках, они знают, что foreclosure, церковь, полностью выкупленная церковь, прошло 60 лет, все вымерли, и вот стоит церковь никому не нужная. Вы слышите меня, родные? Вы знаете, сколько тысяч церквей в Америке в таком состоянии? Брошенные, просто пустые церкви, все вымерли, нету нового поколения. Родные мои, это не только русских касается, вы меня понимаете? Это не только русских касается, это касается нашего поколения, нашего молодого, американцы, славяне, украинцы, кто угодно, немцы. Это касается нас. История должна быть изменена. И кто ее изменит? Как не мы с вами, родные мои. Мы с вами те, которые стоим на рубеже. Мы видим то поколение, и мы видим будущее. И то будущее, которое я вижу, меня не устраивает. Церковь не устраивает. Я могу себе сделать райский уголок. Будет у меня церквушка там 3, 4, 5, ну давайте 10 тысяч возьмем так уже по-крупному. И что дальше? 10 тысяч это капля в море, родные, вы понимаете? Капля в море, в огромном неспасенном море. Мы должны с вами двигаться, мы должны кричать и распространяться. Вот почему мы открываем церкви, вот почему сейчас нас зовут и в Армении, и в Казахстане, и в Киргизстане. Сейчас постоянно звонят, и приглашение из Германии получил, приглашение получил из Израиля. Родные мои, все эти страны ждут, и они говорят, приезжайте, открывайте церкви. Толпы людей ждут, голодные, родные мои, не время ли это чему-то измениться, родные мои? Не время ли что-то делать? Сейчас двери так открыты, как они не были открыты 5 лет назад, и вы все можете с этим согласиться. Раньше такого даже не слыхано было, что происходит сейчас. Раньше кто ездил с других штатов, чтобы что-то проходить? Все спокойно сидели себе. И сейчас мы почти на каждом служении видим людей, после каждого энкаунтера видим много людей, которые приезжают с других мест, штатов, чтобы только коснуться, увидеть, услышать, взять этот огонь и повести дальше. Родные мои, не время ли это? Время, родные мои, время. Время так, как время не было никогда. Мы идем вперед. У тебя есть только два выбора. Или изменить историю, или жить в той истории, которую уже создали. У тебя есть два выбора, родные мои. У нас с вами нет другого выбора. Или жить в истории, которую сделали, создали слабые люди. Поверьте, дорогие мои, мне не нужно доказывать себя. Любой попавший на энкаунтер, Бог ему докажет, что Бог живой в этой церкви. Амин. Мне не нужно доказывать, Бог живой, Бог живой, Бог живой. Не-не-не, я тебе вообще ничего доказывать не буду. Приходи и просто сам посмотри. Я даже на тебя руки возлагать не буду. Ты увидишь, что Бог начнет делать в твоей жизни. Родные мои, у меня мечта намного больше. Я хочу живого Бога занести везде. Вы слышите меня, родные мои? Я живой, ты живой. Я не хочу быть удовольным этим. Я хочу везде ехать и живого Бога. Родные мои, живого Бога вести, показывать, начинать вселять в людей веру, что они все то же самое могут. Потому что они могут, потому что они уверовавшие. А написано, что их всех сопровождать знамения будут. Вспомните, родные мои, как нечестивцы перерисовали историю. Нечестивцы перерисовывают историю. Они просто смотрят, знаете, я имею в виду все вот эти нечистые лидера, мы смотрим с вами все вот эти вот культы, движения, все вот эти нечистые революции, о которых мы знаем с вами, которые делали люди. Мы знаем с вами, почему у них это все получилось. Вот почему у него это все получилось. Родные мои, я хочу сейчас поговорить насчет трех вещей, которые вам скажут, почему получилось у этих людей перерисовать историю. Потому что эти люди, дьявол им просто указал правильное время. Вы слышите, родные мои? Эти нечестивцы просто появились в правильное время на переломе истории. Вы знаете, что Ленина даже никогда не послушали, если бы люди не были недовольны царским режимом. Вы слышите меня? Они им сказали, нормально все с царем, все нормально, рабство, все классно. И царь, если бы он был умный, он бы увидел заварушку, и он бы начал менять немножко, он бы начал рабство распускать, он бы начал земли людям давать. Вы понимаете, да? То есть он бы начал какие-то делать. И, понимаете, я не хочу сейчас сдаваться в историю Руси. Я просто говорю вам, что это произошло, этот нечестивец взял большинство разумов людей на том периоде, на котором уже ломалось. То есть, если бы пришел сильный вождь, вы понимаете, да? Если бы пришел другой вождь, который сказал, у меня есть план лучше, не коммунизм, что-то намного лучше, с Богом, что-то великое, что-то, он бы сделал переворот, и Русь бы была еще лучше. Но потому что нечестивца поставил дьявол вот на этом переломе этого века, и мы и наша история с вами, как Руси, и славянская история переломилась в худшую сторону. Она просто изменилась. Почему? Потому что этот нечестивец точно знал время, в которое сделать. И он подготовил. Я уверен был, что этот человек был движим с самим дьяволом, и поэтому у него был такой сверхъестественный успех. Такого успеха не достигают. Такой успех может дать только сатана посвященному человеку, или только Бог может дать посвященному человеку успех переломить что-то. Все остальное это возня, забудьте за это. Номер один. Что значит и менять историю? В какое время меняется история? Если кто записывает, записывайте. Пункт номер один. Правильное время. Время изменится. Время, ты четко знаешь, что сейчас. Как приходит время? Как распознать время? История меняется приходит революция тогда, когда что-то исчерпывается и останавливается или приходит в негодность. Вы понимаете меня, церковь? Смотрите, ездили раньше кони, помните, да, на конях? Тык-тык-тык-тык-тык. Никто не обращал внимания. Повозки, кареты, красота, кони. У кого там в связке 5 пар, у кого-то 8 пар. И ты смотришь, Мерседес едет, 8 пар коней, воу! И думаешь, вот это моща. Никто даже не мог представить. Но потом кони поднадоели, амен. Поставили другие дороги, сделали то. Коням невозможно ездить по асфальту. Все, понимаете, эти подковы, оно не идет. Вы понимаете, о чем я говорю? Оно не сходится, кони, с нашим миром. Они могут бегать в балочках, по тропинкам, понимаете, да, по лесам, по усадничкам. Это предназначено, конница была предназначена для работы, знаете, как по бездорожью. Но потом человечество выросло, закатало асфальт, сделало мостовые, заложило все, и уже все, кони, уже все отлетало, все. И потом кто-то задумался, слушай, время меняться. Сделали двигатель внутреннего сгорания, помните? И мы с вами в книжках, помните, черно-белые фотографии смотрели. Такой мужик сидит на каком-то моцике. Такой какой-то уродливый какой-то моторчик там, знаешь, и он там, и они там, сенсация, 3 мили в час. Достиг скорости 3 мили в час. Знаете, и мы смотрим, думаешь, вот это моща. Тогда это была великая вещь. Потом, и мы, родные мои, смотрим, потом начались машины, бах, смотришь, карета, да, карета. Просто за место лошади какая-то ерунда торчит. Родные мои, когда паровозы сделали, паровозы, первые паровозы, когда сделали, да? Вы знаете, что когда паровоз проезжал и гудел, все крестились и бежали в рассыпную. Потому что они, я вам говорю правду, они думали, что это бес. Они думали, что это нечистая сила. Я вам серьезно говорю, крестились и в рассыпную бежали, потому что они говорили, что это за чудо едет и дым пускает. Еще и орет на всю эту. Я вам серьезно говорю, родные мои, мы сейчас для кого-то вот этот паровоз, на которые смотрят и говорят, о боже, что это так и робится в наше времечко-то? Родные мои, мы просто переходим. Потом паровоз себя исчерпал. Сделали там электровоз на электричестве. Потом кто-то исчерпало себя. Сейчас на этих монолитных батареях ездят на подзарядке. Родные мои, все, вы понимаете, что время правильное. Знаете, что сейчас, вы знаете, вы все сейчас на дорогах начинаете видеть машины, которые практически уже на бензине не работают. Amen? Они подзаряжаются с розетки, или они просто во время езды разные. Там уже двигатель становится меньше и меньше, а батарея...